Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
И еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. В этой студии через несколько минут должен появиться известный режиссер Юрий Грымов. С ним поговорим как о политике, так и о культуре. Поговорим, конечно, и о кино. Тем более, что поводов для разговора более чем достаточно. Но для начала я хотел бы побеседовать с вами, поскольку Юрий Грымов пока что, как и многие другие, не может победить столичные пробки. У нас есть пару минут для прямого общения с вами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. О чем можно разговаривать после часовой беседы о Медведеве и Путине? Конечно же, о сексе. И вот о чем конкретно хочется спросить вас. Московская городская дума чуть позже, ведет запрет на пропаганду секса среди несовершеннолетних. Об этом заявил председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Закон, запрещающий пропаганду не только нетрадиционных, но и любых сексуальных отношений среди несовершеннолетних, должен быть в Москве. Об этом заявил, это прямая цитата из выступления Владимира Платонова. Напомню, закон, предусматривающий штрафы за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних и за пропаганду педофилии, ранее был принят в Санкт-Петербурге. Он вызвал массу обсуждений, но тут, подчеркну, речь идет не только о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации. Тут речь идет в целом о пропаганде секса среди несовершеннолетних. Вот как вы относитесь к подобному законопроекту, который может вполне возможно быть принят в нашем мегаполисе? Ну а как мы знаем, очень часто законы, которые принимаются в столице, потом уже принимаются по всей стране. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Ваше отношение к этому любопытно услышать. Ну а через несколько минут в этой студии появится Юрий Грымов. У него также обязательно спросим. Надо сказать, что это заявление Платонова уже вызвало бурю эмоций. Ну и к нам присоединился, как и обещали, Юрий Грымов. Здравствуйте, спасибо, что доехали.
Да, здравствуйте, извините, но Москва стоит 9 баллов.
Ну что ж, московские пробки — это главный враг наших гостей. Я хотел бы начать с секса, а точнее с пропаганды
это
секса.
Это какая передача?
Это программа «Картина дня».
Знаете, я опоздал на передачу, вы начинаете. Я хотел начать с секса. Знаете, может, я ошибся дверью?
Нет, думаю, нет. Может, это программа «Картина дня», радиотелеканал «Комсомольская правда». Да? В Москве собираются запретить пропаганду секса среди несовершеннолетних. Вообще стоит депутатам заниматься этим?
А вот звучит так, как вы сейчас сказали.
Именно,
да?
Так, как я сказал. Я дословно процитирую. Закон, запрещающий пропаганду не только нетрадиционных, но и любых сексуальных отношений среди несовершеннолетних, должен быть в Москве. Заявление спикера московского парламента.
Ну, я немножко не понимаю, как они смогут это ограничить. Да, во-первых, существует интернет, да, и нельзя забывать, что с той стороны, то есть со стороны не Госдумы, а с противоположной, та самая молодежь в этом возрасте, он очень этим интересуется. Да. Урезонить, безусловно, может, это надо, да, средства массовой информации, да, и фильмы. Но все умеет сделать довольно-таки просто. Ставятся там крестики, знаете, 3x, 2x, ну, то есть определенное ограничение для показа. Я думаю, что это можно сделать. Но как это будет происходить с сегодняшними СМИ, я с трудом понимаю.
То есть это все напоминает, на самом деле, популизм такой московский.
Ну, конечно, но мы же живем в такой стране, которая понарошке. Да, вот мы все, делается вид, да, всего, там, общественного телевидения, которое Дмитрий Анатольевич собирается сделать, законы. Для кого-то, на самом деле, людей, которые не вникают в происходящее, так, а вот слушают как фон, да, есть ощущение, что кто-то за кого-то переживает. Но я с трудом понимаю и представляю себе, как это можно реализовать, такой закон относительно секс-растления молодежи.
Ну, не только об этом будем говорить. Это программа «Картина дня». Напоминаю, посему дежурный вопрос. Какое событие сегодня вам показалось самым любопытным?
Сегодня? Наверное, вот то, что в 12 часов Дмитрий Анатольевич там устраивал мальчишник такой, прощание такое какое-то. Ну, это же было для этого сделано.
У нас 85% слушателей поставило Медведеву оценку неудовлетворительно.
Какие добрые у вас радиослушатели.
Ну, вот так получается. Может быть, они объективны, а может и нет. Вы Медведеву какую оценку поставите по 5-бальной шкале?
А вы знаете, для того, чтобы ставить оценки, надо, чтобы человек все-таки пытался хотя бы сдать урок. Да? То задание, которое ему поручил Путин, он прекрасно выполнил. То есть, наверное, Путин поставил ему пятерку. Ну, они сейчас опять поменялись. А ведь задание, то есть, как бы наказание определенное, которое мы могли делать, наказ избирательский, я думаю, что никто нас не слышит. Ну, давно в нашей стране. Поэтому, если оценку, то вот, наверное, Путин ставит, наверное, уверенную пятерку.
А вы как гражданин России? Нет.
Ну, знаете, это гораздо страшнее, наверное, и... Ну, здесь меньше юмора хочется говорить о том, что какая оценка, как к этому относиться. Ведь на самом деле за эти 4 года ничего не произошло. Я сейчас не говорю про то, что произошло что-то плохо, присело там отношение к культуре, совсем стало в каком-то непонятном состоянии, развалили кино, там, ну, сплошная видимость. Но даже если не вдаваться в эти подробности, о которых я там что-то знаю, что-то не знаю, вижу, что происходит на улицах, вижу, что происходит там у моих знакомых, да, и на самом деле самое страшное, что случился какой-то некий застой. Вот 4 года – это такой срок все-таки. 4 года – это ну, увесистый срок. А ничего не изменилось. Что, сколько вы построили? Все. Слово «инновация» ввели.
Ну, а как же победа над кризисом?
Вы знаете, знаешь, победа над кризисом? Да, безусловно, как-то это сильно все не рухнуло. Но и во всем мире сильно не рухнуло. Представляете, что происходит в Америке, как там все поднимается, да? Европа сейчас переживает не лучшие времена, да? Безусловно, как-то это все устояли. У нас же привыкли хвалиться сами собой за свои прямые обязанности. Это прямые обязанности государства. Помните этот фонд, который создавался, финансовый накачивался? Ну, молодцы, что удержались. Но помимо этого еще есть масса всего того, что не сделано для государства. Развалино образование, культура. Мне трудно говорить там про все, да? Я где-то вчера прочитал, что вот эти аварии, которые случаются у нас... В трубопроводах нефть тут разлилась, экологическая катастрофа. Это вообще стало уже почти нормой по статистике. Никто не инвестирует ну, в эти вещи. То есть как бы в то, что не так заметно. Просто качают. Ну, поэтому я бы не стал никакую оценку. Мне просто печально, что в очередной раз они там все поменялись местами. Сейчас в Единую Россию пришел он. Это же все, мы современники вот этой чехарды. Знаете, такая игра такая.
Вот вы вспомнили эту перестановку мест слагаемых. Меняется ли сумма и есть ли будущее у «Единой России», на ваш взгляд?
Я думаю, что у «Единой России» нет будущего. Давайте вспомним партию власти. Помните, Черномырдин, «Наш дом».
«Наш дом России».
Да, «Наш дом России». Понимаете, какая махина, да? И все куда-то исчезло, даже никто не вспоминает. Хотя выходцы сегодняшние в «Единой России» наверняка оттуда. Да? Я очень скептически отношусь плохо, ну, плохо отношусь, скажем так, к «Единой России», потому что все то, за что мы сейчас обвиняем партии, да, и то, что сегодня происходит в политике, к этому приложили руки люди из этой партии. Согласны? И спрашивать надо с них. Но никто не слышит. Выборы показали, что страна голосует опять за них. Ну, прям, все, нам нормально. Люди говорят, нормально, любим Путина. Все, оставляйте по-старому. Нормально, продолжаем в том же духе, двигаемся. Ребята меняются, все нормально.
Сегодня постепенно начал выходить из голодовки Олег Шейн, представитель «Справедливой России», близкой вам партии.
Да.
Вот это что было в Астрахани? Это был голодающий против несправедливых выборов Олег Шейн? Или мы увидели нового политика федерального уровня? Ваша оценка происходящего и произошедшего в Астрахани?
Я думаю, что это все равно какая-то тупиковая ситуация, да, когда человек прибегает к таким экстремальным каким-то актам. Это все очень серьезно, да, это говорит о нездоровом обществе, да, и то, что Шейн на это пошел, конечно, довели его до этого очень много, как бы, условий, не только выборы в Астрахани, и вообще выборы, да, и то, что я сказал, 4 года ничего не делается, потом арестовали сподвижников Шейна, которые пошли за него, там, и потом их выпустили, я думаю, там комплекс всего. Я думаю, что там это просто черт ногу сломает, потому что нету одного из-за чего-то.
Ну и, конечно, не могу не спросить о будущем «Справедливой России». Партия яркая, но не слишком ли? Потому что Гудков, Пономарев, там какой-то союз социал-демократический делают. И действительно, россыпь звезд. Не рассыпятся ли?
Ну, я не знаю. Я все-таки не занимаюсь партийным строительством. Да, вообще... Это дело очень трудное. И если вы заметили, что господин Прохоров, который так лихо вскочил на белом коне на этих выборах, да, и все ждали, когда будет партия, и говорят, ну а где же партия? Что это было вообще? Что это было с Прохоровым? Что делать с людьми, которые поверили в Прохорова? Он говорит, подождите, это вообще дело очень серьезное, он говорит. Это вообще серьезно все очень. Ну, все же понятно, что произошло. То есть кандидат, функция, да, выполнил свою задачу.
Отработал заказ,
да, замутил голову. Люди говорят, ну мы хотим, давайте продолжать, мы объединяться. А куда продолжать? Внимательно надо было слушать все его речи, то, что он говорил. Там в них уже было все многое зашифровано. И по его интонациям, и по его прошлому, все понятно.
А отработал заказ Путина?
Отработал. Но касаемо справедливой России, да. я не могу сказать, что я там что-то знаю. Да, то, что я повторяюсь. Я не занимаюсь партийным строительством, да, я разделяю социал-демократические настроения, да, и вообще вот эта партия, которая построена социал-демократическая, чтобы это было понятно, где во главу угла ставятся социальные проблемы главными, да, но на демократической основе, то есть выборы и так далее. Вот это самое перспективное. Посмотрите, что происходит сейчас во Франции, что такое партия социал-демократов, это самое сегодня перспективное развитие общества, я так считаю.
Но все же вы были доверенным лицом Миронова на этих выборах. Вам не кажется, что Миронов должен выйти в отставку с поста лидера партии?
Вы знаете, я скажу вам так. Мне очень нравится, что в партии «Справедливая Россия» существует сегодня действующих очень много ярких политиков. Начиная там, с Оксаны Дмитриевой, Левичева, Хованской. Ну, люди, которые действительно себя проявили очень хорошо. И почему-то в средствах массовой информации, и у вас в частности, сложилось впечатление, что вот как бы это все Сергей Миронов. Это много людей, которые очень много работают в регионах и строят ту самую партию, о которой мы говорим. Предыдущие выборы, посмотрите в Госдуму, сколько набрали. То, что вы говорите, наверное, есть, наверное, в этом какой-то резон. Да? То есть есть некая усталость общества, и нужно какое-то обновление. Но партия – это не один человек. Партия – это команда.
Ну, с этим сложно спорить. Я хотел бы перейти, все же у нас в гостях режиссер Юрий Грымов. Прежде всего режиссер, а уже потом участник политических баталий. Поговорить о кино, о нашем кино. Там не все так весело.
Для начала... нас в любой отрасли не все так весело. Знаете, у нас вот как начнут что-то реформировать, да, вот МВД реформирует уже год, да, представляете, год, 365 дней реформ, да, реформ в МВД, а все кроме названия, ничего не изменилось. С культурой такая же история. У нас какую отрасль не возьми, везде проблемы очень схожие.
Ну, я хотел бы начать с обращения Путину представителей Союза кинематографистов, естественно, Никиты Сергеевича Михалкова, в котором было сказано, что телевидение и кинематограф развращает население, надо принять национальную стратегию, надо людей просвещать. Значит, ваше отношение вот к этой еще одной попытке Михалкова
Я
спасти
понимаю.
Страну?
Вот если бы с этой речью, с этим воззванием выступил любой другой человек, ну, молодой человек, или который, то, что, как понимаете, раньше говорит, не состоял и не замечен, да, был. Ну, что угодно, но только Никита Сергеевич может об этом говорить. Потому что Никита Сергеевич ухитрился за все за это время так много всего развалить, и тоже Союз кинематографистов раздвоился, Академия кино раздвоилась, Дом кино, Музей кино практически уже не существует. Поэтому за что не берется Никита Сергеевич в последнее время, ничего не получается. И ему ли говорить о развале нравственном? Когда он всегда говорил и является другом Путина, он входил во всевозможные советы и комитеты, буквально недавно с позором у него сняли все-таки с, хотел сказать, с головы, с машины все-таки мигалку, да, как он все это было, это крайне стыдно. И этот человек говорит о том, что помогите, что происходит. Он там давно. Понимаете? То, что нравственность упала, то, что происходит полный коллапс в отношении их, вот то, что молодежи и так далее, то, что вы сейчас, с чем мы начали по поводу Госдумы, да, конечно, у всех желание как-то немножко собраться, ну, подсобрать общество. Оно сейчас полностью развалилось, абсолютно полностью развалилось.
Что значит, ну, то есть, в чем-то вы, я имею в виду не фигуру Михалкова, но с посылом-то согласны, получается?
Абсолютно. Я с посылом согласен. Согласен, потому что это уже не первый раз говорится, не только Михалковым, очень многими людьми. Но люди, которые даже выходили на площадь, они тоже об этом говорили. Ведь на площадь люди выходили не только для того, чтобы кто-то захотел взять власть в стране. Или говорили, что это оранжевая революция. Помните, все такое придумали? Mm-hmm. Никто об этом не думает. Все говорят только одно. Заметьте нас, власть. Есть проблемы. Есть проблемы в обществе. Есть проблемы у молодежи. Есть проблемы у ветеранов. Вообще много проблем.
А в чем именно телевидение... То есть вы согласны с фразой «телевидение развращает общество»?
Я думаю, что телевидение впрямую, наверное, я так не стал говорить. Телевидение развращает общество. Это немножко не так. На телевидении работают люди, да, которые сегодня в погоне за рейтингами. То есть эта система измерения успеха рейтингом, она тупиковая.
Послушайте, но уже...
Она тупиковая.
Ну кто, как не Юрий... Юрий Грымов да, это да. говорит. Юрий Грымов
да,
это
да.
говорит.
Ну, вы это говорите, как будто...
Слушайте, но рейтинг... вам любой теленачальник скажет, ну мы коммерческие службы вообще. У нас есть реклама,
значит,
у нас
смотрите,
есть доля, у нас
смотрите,
есть рейтинг.
Вот сейчас происходят выборы во Франции. Да? Во Франции сделано очень масса сделано законов, да, регулирующие телевидение. И если у вас частный телеканал, а есть государственный телеканал, обязательства перед людьми стоят одинаково. Если государство отпускает на вольные хлеба, ну на вольные хлеба ваш частный телеканал, то вы получаете, извините за выражение, порно. Ну, то есть кратчайший путь к пороку. Понятно. Какой, да? Поэтому государство должно регулировать и частные компании, запрещающие не только мат, но ведь... да? Там есть масса других нормативов по защите чести и достоинства, да? То есть, ну, той самой правды, которая отсутствует на телевидении. Второе. Телевидение должно все-таки давать определенные нормы выхода отечественной продукции, да, отечественного кино. Это узаконено, это не вкус, послушайте, это не вкус руководителя телеканала. Угу. Понимаете, это не вкус телеканала.
Квотирование.
Квотирование. Это сделано практически во многих странах мира. И в Англии, и во Франции. Я не говорю там про Китай, Японию.
А как еще конкретно нужно менять наше телевидение? То есть квотирование отечественной кинопродукции. Это первое. Что еще?
Ну, во-первых, телевидение сегодня в той форме, в которой он существует, это все образца 60-х годов. Я говорю про форму, понимаете, про систему. То есть телевидение, да, была одна передача с Петросяном, стала с Мартиросяном. Суть не меняется, да? То есть подача телевидения, формат телевидения не изменился. Я считаю, что сегодня нужно говорить о развитии маленьких цифровых каналов. Они развиваются стремительно. Во всем мире это очень большой оборот. И Америка задает тон. Там гигантское количество каналов, вот таких маленьких нишевых. В России это тоже сейчас происходит. Ну, не так быстро, но происходит. Сегодня отток с центральных каналов, по разным оценкам, от 19 до 26%. Люди уходят оттуда, уходят в интернет. Поэтому будущее телевидения нужно воспринимать площадкой, как интернет. Только там есть обратная связь.
Ну, продолжим наш разговор, чуть больше поговорим о кино в следующей части нашей программы после небольшого перерыва. У нас в гостях сегодня режиссер Юрий Грымов. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. Сейчас новости, а чуть позже вернемся. Поговорим о кино, о Каннском кинофестивале, о квотировании отечественной кинопродукции. Но все это через несколько минут в прямом эфире «Комсомольской правды».
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. У нас в гостях сегодня режиссер Юрий Грымов. Для вас работает Александр Яковлев. Вспомнили телевидение, не могу не спросить. Общественное телевидение, новый проект Дмитрия Анатольевича Медведева. Как вам?
Ну, на самом деле, мы же все прекрасно понимаем ценность и вес, да, слов сегодняшнего правительства, ну и вчерашнего правительства, да, это слова, да. А если сильно в них вдумываться, да, всматриваться в эти лозунги, то мы заметим, что человек, который говорит, нужно обязательно создать общественное телевидение, естественно, нормальный человек говорит, секундочку, а что у нас с ОРТ? А, да, мы забыли, ОРТ это коммерческий канал, хотя частично финансируется государством, согласен. Давайте дальше. ВГТРК – это не общественное телевидение, которое 100% финансируется государством. Значит, Дмитрий Анатольевич говорит, мы создадим еще один канал. А что делать с этим, с ВГТРК? Я не говорю про ТВЦ, который тоже финансируется государством. Да? Масса
и
вопросов
про НТВ, который принадлежит Газпрому.
И ТНТ, который Газпрому принадлежит, а где там доля государства большая. Да? Вообще есть много вопросов. Но... Хорошо, сделают общественный канал. Если на этот телеканал придут одни и те же люди придут, да, там будет очень сильная команда людей. Фамилии людей, которые обсуждают, это уважаемые люди, которые могут возглавить канал. Но это люди из другого поколения. Почему это происходит? Я не могу понять. Почему одни слова говорят, нужны новые люди, нужны новые идеи? Никому они не нужны. Понимаете?
Вообще, общественное телевидение – это не то, о чем написал Медведев в своем указе. Это телевидение, за которое платят телезрители. Да? Как, там, BBC – самый известный пример. Да. Оно, в принципе, возможно в нашей стране? Вот в том классическом виде.
Я понимаю. Я думаю, что сегодня оно возможно. И смотрите, когда у вас дома и у радиослушателей сейчас дома есть спутниковые антенны, то есть маленькие каналы, вы за них все равно платите. Вы уже платите. Значит, культура платить уже появилась. Да? Если вы хотите получить бесплатно 10 каналов, это один разговор. Если вы хотите получить чуть больше, вы уже способны за это выделить свои деньги. Поэтому мне кажется, что будущее, конечно, за телеканалами, которые оплачивают сами телезрители. Да, это может быть сильно накладно, ну, как казаться. Но смотрите, что с ним происходит. Просто приведу вам пример, чтобы понять. Кинематограф, как таковой в мире, немножко просел. Он стал совершенно малоинтересный. Mm-hmm. Мало фильмов, о которых мы можем с вами сказать. Знаете, вот шедевр вышел там месяц назад, обязательно надо смотреть. Такого практически не происходит. Почему? Потому что сильно коммерциализировалось. Да? Такое есть образное выражение. Уолл-стрит пришел в кинематограф и начал кинематографистов учить снимать кино. Mm-hmm. Это не мои слова, это слова и Копполы, и очень многих людей. Да? А почему сегодня и ваши радиослушатели знают, что очень популярно во всем мире и в России и многие качают с интернета западные, ну, в частности, американские, английские сериалы. Вы знаете об этом, да? Они потрясающие, хорошо сделаны. Как вы думаете, почему? Я вот тоже искал ответ. Думаю, почему вдруг?
Мне кажется, качество на другом уровне. Там сериал снимается как фильм.
Да, почему? Почему это случилось в сериалах, а в кино стало в сплошные, ну, пулялки, игрушки, приставки к компьютерным играм в виде фильмов? Почему это стало в сериалах? Вот как вы думаете?
Не скажу.
Ответить? Очень простое решение. Это все делают кабельные каналы. Те, которые напрямую зависят от кого?
От зрителей.
От зрителей. Значит, что они получаются? Они более свободны. А если вы зависимы от рекламы, ну, вы понимаете, да, от рейтинга, от пика, сколько вас смотрят, конечно, будете показывать тогда задницу какого-нибудь известного артиста на ТНТ. И рейтинг растет, да? А каналы цифровые в Англии и в Америке, они зависят напрямую от вас, вот лично от вас. Uh-huh. И вы говорите, хорошо, я доверяю руководству этому каналу, мне нравится политика, я заплачу свой доллар там, или рубль. И на эти деньги люди получают большую свободу делать качественное кино. Вот будущее общественного телевидения.
Вот смотрите, мы говорим о форме и говорим о содержании. Но главное ведь это люди, которые будут делать это телевидение. У нас кадры-то есть?
Есть. И поверьте, есть кадр. Просто те кадры, которые давно не работают на телевидении, себя тоже к ним причисляю, то что в той системе координат работать невозможно на телевидении. И очень многие люди ушли с телеканалов. Есть масса людей, которые хотят работать и делать современное телевидение. Mm-hmm. Делать телевидение, то, что я говорил чуть раньше, по образу и подобию 60-х годов, неинтересно. Делать современное телевидение, да, я вот пытаюсь, то, что вы в перерыве спросили
Арена
про мои...
Арена 21,
да,
ваш телеканал.
Арена 21, сейчас я там собираюсь делать сеть небольших каналов. И православный канал хочу сделать, Рублев, и, ну, масса всего. Mm-hmm. Вот. Но очень сложно найти экономическую схему. Я сейчас в поиске инвестиций. Да? То есть то, что, условно говоря, я привлек, я построил, да, для того, чтобы выйти теперь, ну, на глаза к зрителям, я ищу инвестиции. За этим будущее.
Ну вот относительно недавно тот же Медведев говорил о том, что государству нужно избавиться от пароходиков, от производства. И в частности он говорил о сфере медиа. Угу. Вы верите в то, что государство может отдать ведущие СМИ, прежде всего телеканалы, в частные руки?
Нет, конечно. Такого
это
не произойдет.
Это сказка.
Это такая... Еще нет, одна. Это, знаете, такая... Я думаю, что это не сказка. Я думаю, что тоже Дмитрий Анатольевич, он сидит и думает, наверное, все-таки времена изменились, да, потому что Сталин захватил телеграф, да, и телефон, но другого не было, да, то есть, а потом стало важнейшим из искусств кино, потому что это что? Сила пропаганды. Потом кино отошло на второй план, ну что такое кино и пропаганда? Телевидение, во, охват, да, поэтому я думаю, что развитие цифровых каналов будет происходить, ну, неизбежно, просто неизбежно, но государство не выпустит из рук 2-3 основных канала с таким охватом.
Ну, начальство поменяют, у нас новое
Нет,
правительство.
Конечно, никогда в жизни.
То есть те же люди, ну,
все,
что 20 лет уже
самое.
Сидят?
Сейчас все ждут, что в мае там будет новое правительство, да. Ну, сейчас, ну, видите, Дмитрий Анатольевич же удачно пересаживается с Владимиром Владимировичем местами, да. Но кто мешает сейчас там взять так вот, так положить карты так, да, с фотокарточками, их так перетусовать, знаете, как на столе, и так раскидать. Ну, пусть они на других должностях посидят. Скажут, что государственник, опытник, какой топ-менеджер, но только надо по-другому. Вот Приход новых, неожиданных людей. Вот что важно. Неожиданных людей.
Ну, мы говорим о телевидении, хочется и о кино. Да. Недавно широко обсуждалась идея квотирования отечественной продукции в российских кинотеатрах. Ну, очень было много недовольства, чуть ли не прямым идиотизмом это называли. Если я не ошибаюсь, это была идея замминистра, заместителя главы Минэкономразвития господина Воскресенского, он это письмо направил в Минкульт. А вы в своем блоге сказали, что этого вообще мало.
Я считаю, что это мало по одной простой причине. Что делать квоты на 24% обсуждалось на отечественное кино, на российское, это неправильно. Я считаю, что нужно делать квоты 40% на европейское кино, куда впишется российское кино и стран, там, Германия, ну, понятно, да, Франция и так далее. Этих фильмов тоже в России не представлено. Американский кинематограф полностью снес рынок. Но самое обидное, знаете, кто сегодня в основном бывает против квотирования? Я вхожу в Совет по культуре при Совете Федерации и сам лично, вот, поверьте, вот как на духу говорю, на трибуне выступал Шахназаров, Карен Шахназаров, директор Мосфильма. Говорит, не надо, рынок все рассудит, никаких квотирований. Ему не надо квотирование. По одной простой причине. Как вы думаете? Сказать почему? 17 лет он руководит Мосфильмом. Мосфильмом 17 лет. Как вы думаете, сколько сделал Мосфильм картин за 17 лет?
Ну, несколько сотен, наверное, фильмов.
17. Из них половина.
17 уже.
Из них половина
Шахназарова. Карен Шахназарова, да?
Ну о чем мы говорим, господа? Ну вот давайте я сейчас буду сам себе врать или врать вам. Но это будет неинтересно ни радиослушателям, да, и ни вам. Это неприлично. Из 17 картин половина Карен Шахназаров. Ему не нужны квоты. Чего? У него все нормально. А я вам скажу больше того, что Мосфильм производил там 140-150 картин. Неважно, ситуация непростая в России. Понятно, что все немножко присело по финансам и так далее. Но Мосфильм была производящей компанией. Вы согласны? Мое детство там, и ваше прошло на фильмах Мосфильма. Это производящая компания. А не просто сдавать в аренду, делать ремонт. На самом Мосфильме стало почище, и это большая гордость. Но там же снимают телесериалы. И Мосфильм выступает только как арендная площадка. А сам ничего не производит. И никому до этого нет дела.
А в чем проблема? Вот самая главная проблема
нашей индустрии. Проблема кино. Только в правде. И если я говорю совершенно честно, что воззвание того же Михалкова «Спасите там страну от духовного там, ну, кошмара», то, что происходит, это должен говорить кто угодно, но только не Никита Сергеевич Михалков, который там давно вот мог все это
вот
сделать.
Вот такую апокалиптическую картину нарисовали. Но, с другой стороны, Эрнст представляет там Медведеву с Бачуриным новый комплекс и с Федором Бондарчуком. Наши фильмы вроде как с трудом, но попадают в международные европейские фестивали.
Значит, международные фестивали. В фестивале попадают фильмы российские стали гораздо меньше. Раз. По статистике, раньше российские картины плохо, но чуть-чуть выходили в международный прокат. Сегодня эта цифра приблизилась к нулю. Да, если мы говорим про западную, ну, экспансию, мы там. Но в этой ситуации мы запустили сюда весь кинорынок. Российского рынка не существует кино. Ну, что повторяться про эти 7 компаний, которые сделали, туда вошли же тоже и Бондарчук, и Никита Михалков. 7 компаний, которые сегодня дают деньги на кино. 7. И говорят, что это эксперимент. А где остальные 77 компаний? Государство, я повторяюсь, я был на вашей передаче, мы говорили на тему, государство не должно давать деньги на кино. Государство должно создать условия, чтобы было выгодно снимать кино. А в этой ситуации квоты. В этой ситуации доплата кинотеатрам. Если люди плохо сегодня ходят на отечественное кино.
То есть режиссерам и продюсерам денег не даем.
Не надо давать на кино. Нужно создать условия, чтобы я, как продюсер, мог брать деньги на выгодных условиях в банке. Понимаете, да? Погашать их. Это должны быть длинные кредиты. А в кинотеатрах, где сегодня упущен зритель, и сегодня молодежь смотрит только американские фильмы класса Г, это факт. Никто мне не докажет, это факт. Посмотрите на репертуар кинотеатров, как это сделано было во Франции. 30% приходило на отечественное кино во Франции. Государство доплачивало за пустые залы. И потихонечку зритель опять привык к французскому кино. Во французском кино был провал. И, кстати, по модели французского кино я предлагаю поддерживать не только русское кино, а европейское. А потом русское будет набирать обороты и получит свои 24%.
Ну, я в завершении уже хотел бы спросить то, к чему все сводится, на мой взгляд. Это все равно к чиновникам, это к Минкультуре. Не секрет, что многие ваши коллеги, деятели культуры говорят о том, что ну, это ведомство стало достаточно формальным. Ну, оно как-то поддерживает вроде и театры, и кинотеатры, но вот серьезной культурной политики нету.
Даже не Министерство культуры, государство стало формально относиться к культуре. Смотрите, что произошло. Могу ошибиться точно в цифре, да? Или с 2008 или 2006 года. Ну, неважно, не так, ну, не так давно. Но, в принципе, мы говорим, 8 год, сегодня 12, 4 года. Да, 4 года. Ноль финансирования, как тоже говорит, очагов культуры в регионах. Ноль. Значит, государство сказало, знаете, то, что происходит за МКАДом, мы забыли. Мы в Москве будем строить театры, кинотеатры, а то, что происходит в регионах, в маленьких городах, в поселках, там культура не нужна. Вот крушение культуры.
Вы верите в то, что есть человек в стране, который может стать министром культуры?
Я могу стать министром культуры.
И который вот из одного места эту сферу, эту отрасль вытянет и
надо быть предельно,
докажет Путину и Медведеву, что это важно.
Значит, надо быть предельно честными. Люди, которые создали эти 7 компаний, вот этих государственных при государстве кино, которое снимают, да, они сказали, мы победим Голливуд. Вот страшная ошибка. Вот во что поверил Путин. Голливуд побеждать не надо. Он и так наладом дышит. Посмотрите на то, что происходит. Дисней увольняет одного директора за другим. Они не могут справиться с рынком. Они сами зашли в тупик коммерческого кино. Кино перестало развиваться. Да? Нужно, чтобы люди, приходившие во власть и тоже Министерство культуры, были максимально честны и искали креативные, интересные, творческие решения.
Мы через 2 недели узнаем новый кабинет министров.
Да, узнаем.
Появится там этот человек или нет, как вы считаете?
Мы все надеемся, что там появится такой человек. Будет ли он слышать всех? Или он опять будет по остаточному принципу брать деньги на культуру копеечную и пытаться финансировать 3 оркестра, 5 кинотеатров, строить опять какой-нибудь из золота, построить какой-нибудь гигантский театр, все опять его радостно откроют, а в деревнях будет полная задница. Там надо начинать. Там надо начинать культуру развивать.
Чаще всего называют кандидатуру Добродеева в последнее время руководителя ВГТРК. Это такой человек?
Нет, это не такой человек, потому что мы видим то, что сегодня происходит на российском телевидении и на ВГТРК. Мы не видим никакого развития. Мы видим только обслуживание власти. Вот и все. Я не вижу там никаких креативных, то есть творческих, неожиданных решений. Вы знаете, что 90 с лишним процентов сегодня на телевидении форматы, то есть передачи, купленные в Англии, Колумбии и США. Только что, где, когда?
И КВН.
И КВН. Это о чем говорит?
Дом-2.
Дом-2. Нет, Дом-2 это тоже клон другой, да. О чем это говорит? Что никто не хочет инвестировать, понимаете, в развитие экспериментального ТВ. То же самое происходит и в кино. И вы говорите, ну что, он придет, будет культурно, будет хорошо говорить в белой рубашке. Все будут говорить, какой хороший министр. Нужно приглашать неожиданных людей и не бояться интересных решений. Тогда Россия будет не на словах, а на деле одной из передовых стран, а не просто плестись и догонять Голливуд.
Спасибо большое за этот разговор. Это был режиссер Юрий Грымов. Грымовы в министр культуры. Если не согласны или согласны, заходите на наш сайт kp.ru и высказывайте свою точку зрения. Вы слушали и смотрели программу «Картина дня». Для вас работал Александр Яковлев. Продолжение обсуждения на страницах газеты и на нашем сайте, как я уже сказал, kp.ru. На этом все. До свидания. Берегите себя.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. «Картина дня».